Глава 9. Герцогине Кройденской казалось, будто тлеющий запал вот-вот догорит, и невидимая бомба взорвется. Знать же, взорвется ли бомба и где именно, можно будет лишь тогда, когда запал догорит до конца. Да и сколько еще времени он будет гореть, тоже неизвестно. Прошло уже 14 часов. Никаких вестей с тех пор, как следователи из полиции ушли из их номера вчера вечером. И тревожные вопросы оставались без ответа. Чем занималась все это время полиция? Где Огилви? Что с Ягуаром? Не осталось ли какой-нибудь крохотной улики, которую герцогиня проглядела, несмотря на всю свою прозорливость? Но и сейчас она не могла поверить, что такое возможно. Важно одно. Какие бы сомнения ни мучили Кройденов, внешне все должно быть как прежде. Именно поэтому они завтракали в обычное время. Подстегиваемый супругой, герцог Кройденский поддерживал телефонную связь с Лондоном и Вашингтоном. Они уже начали строить планы относительно завтрашнего отъезда из Нового Орлеана. Утром герцогиня, как обычно, вышла из отеля прогулять Бедлингтон-Триеров. Примерно полчаса назад она вернулась в президентские апартаменты. Стрелки часов приближались к 12. И по-прежнему никаких известий о том, что было для них важнее всего. Еще вчера вечером положение герцога по всем законам логики можно было считать неуязвимым. Сегодня же логика стала спорной, и положение оказалось уже менее прочным. «Можно подумать, что они хотят доконать нас молчанием», — заметил, наконец, герцог Кройденский. Как и все последние дни, он стоял у окна гостиной в их номере. Правда, сегодня, в отличие от предшествующих дней, голос его звучал чисто. Со вчерашнего дня он не прикладывался к спиртному, хотя в номере его было предостаточно. «Если бы только это, — начала была герцогиня, — мы бы уж проследили, чтобы...» Ее прервал телефонный звонок. Нервы у обоих напряглись до предела. Собственно, так было всякий раз, когда звонил телефон. Герцогиня стояла ближе к аппарату. Она протянула была руку и замерла. Ее вдруг охватило предчувствие, что этот звонок необычный. «Может быть, лучше мне взять трубку?» — предложил герцог, понимая ее состояние. Она покачала головой, как бы стряхивая с себя минутную слабость, затем подняла трубку. «Слушаю». Пауза. Герцогиня произнесла. «Я у телефона». Затем прикрыла трубку рукой и сказала мужу. «Это Макдермот, тот администратор, который был у нас тут вчера». А в телефон проговорила. «Да, помню. Вы присутствовали, когда против нас были выдвинуты эти нелепые обвинения». Внезапно герцогиня умолкла. И по мере того, как она слушала, лицо ее все больше бледнело. Она закрыла глаза, потом открыла их. «Да», — медленно проговорила она. «Да, понимаю». Она опустила трубку на рычаг. Руки у нее дрожали. «Что-то случилось», — сказал герцог Кройденский. Не вопросительно, а утвердительно. Герцогиня медленно кивнула. «Записка». Голос ее был едва слышен. «Записка, которую я написала, нашлась. Она у управляющего отелем». Ее муж отошел от окна. Он стоял посреди комнаты, свесив руки, пытаясь осознать смысл услышанного. Наконец он спросил. «Что же теперь будет?» «Он звонит в полицию. Сказал, что хотел поставить нас в известность». В отчаянии она схватилась за голову. «Записка. Это была величайшая ошибка. Если бы я не написала ее...» «Нет», — сказал герцог, — «если бы не это, нашлось бы что-нибудь еще. Ваших ошибок тут нет. Единственная ошибка, которая имеет сейчас значение, совершена мной». Он подошел к буфету, который служил баром, и налил себе крепкого шотландского виски с содовой. «Я выпью вот столько, не больше. Думаю, следующий стакан будет не скоро». «Что вы намерены делать?» Он одним махом опрокинул стакан. «Сейчас несколько поздно говорить о порядочности. Но если хоть какие-то крохи и у меня остались, я постараюсь их сохранить». Кройден зашел в спальню и тут же вернулся с легким пальто и мягкой фетровой шляпой в руке. «Если мне это удастся, — сказал герцог, — я предпочел бы попасть в полицию, прежде чем они сами приедут за мной. Кажется, это называется добровольной сдачей. По-моему, времени осталось не так уж много, так что я постараюсь быть по возможности кратким». Взгляд герцогини был устремлен на него. Говорить она не могла, голос отказывался повиноваться. «Я хочу, чтобы вы знали, как я благодарен вам за все», — тихим, сдержанным голосом произнес герцог. «Конечно, мы оба допустили ошибку, но все равно я благодарен. Я постараюсь сделать все, чтобы вас не вовлекли в эту историю. Если же, несмотря на все старания, мне это не удастся, тогда я заявлю, что инициатором всех наших действий после несчастного случая был я, и я убедил вас поступать соответственно». Герцогиня машинально кивнула. «Еще одно. Я думаю, мне понадобится адвокат. Я просил бы вас позаботиться об этом, если вы не возражаете». Герцог надел шляпу и щелчком надвинул ее глубже. Для человека, у которого несколько минут назад рухнула вся жизнь и все надежды на будущее, он держался поразительно. «Вам понадобятся деньги на адвоката», — напомнил он герцогине. «И довольно много, насколько я могу себе представить. Для начала можете дать ему какую-то сумму из тех 15 000, которые отложены на Чикаго. Остальное надо положить в банк. Теперь уже можно не бояться, что это привлечет чье-то внимание». Герцогиня, казалось, не слышала его. По лицу герцога пробежала тень сострадания. «Наверное, пройдет немало времени», — неуверенно проговорил он. И протянул руки к герцогине. Она отвернулась с подчеркнуто холодным выражением лица. Герцог хотел было еще что-то сказать, но передумал. Слегка передернул плечами, повернулся, тихо вышел из комнаты и закрыл за собой дверь. Минуту-другую герцогиня сидела неподвижно, думая о позоре и унижении, ожидавших ее в ближайшем будущем. Потом автоматически взяла себя в руки и встала. Да, она позаботится об адвокате. Это откладывать нельзя. А уж потом, хладнокровно решила герцогиня, подумает, как покончить с собой. Так или иначе, деньги надо спрятать в более безопасное место. И герцогиня прошла к себе в спальню. Сначала она глазам своим не поверила. Затем принялась искать, но через 2-3 минуты поняла, что чемоданчик с деньгами исчез. Объяснение могло быть только одно — кража. Она подумала о том, что надо немедленно сообщить в полицию, и безудержно, истерично захохотала. «Когда торопишься, — подумал герцог Кройденский, — лифт обязательно заставит себя ждать. Казалось, он уже несколько минут простоял на площадке 9-го этажа. Наконец он услышал звук приближающейся сверху кабины. Лифт остановился, и дверцы открылись. Секунду герцог помедлил. Ему показалось, что он слышал, как вскрикнула жена. Он хотел было вернуться, потом решил не делать этого. Герцог Кройденский вошел в кабину лифта номер 4. Там уже находилось несколько человек, в том числе привлекательная блондинка и старший посыльный отеля. Последний узнал герцога. «Добрый день, ваша светлость». Герцог машинально кивнул, и в эту же минуту дверцы лифта закрылись.